В Хатане 14 октября 1925 года Рерих получает долгожданную весть. Ему разрешен въезд в Советский Союз. В Москве он прожил 2 месяца, затем покинул столицу, как был уверен, ненадолго, пробыл несколько недель на Алтае, где искал подтверждение своим гипотезам о великом переселении народов, и в сентябре 1926 года выехал из Верхнеудинска в Улан-Батор. Впереди было продолжение экспедиции и новый переход через Тибет. Лишения и неимоверные трудности испытали Рерих и его спутники, прежде чем достигли в конце мая 1928 года Дарджилинга. По этому пути не проходил ни один исследователь Центральной Азии. Был собран богатейший научный материал. Кроме того, Рерих привез 500 картин и этюдов, множество зарисовок. В том же году он основывает Институт гималайских исследований Урусвати в долине Кулу в западных Гималаях, где отныне находит и свой дом. Здесь, в Индии, проходит последний период жизни Рериха. Картины его теперь не так разнообразны. Это большей частью горные пейзажи, написанные широко, открыто, вдохновенно. Напряженный, насыщенный, словно осязаемый цвет, еще явственней, соединяется с графичностью, четкостью силуэта, чеканностью линий. Художник стремится не к фиксации едва уловимых явлений природы, а к передаче настроения, достижению образности. Не сиюминутное приходящее влечет Рериха, но величественное, вечно прекрасное. Отсюда и форма его монументальных произведений, пренебрежение подробностями, отсутствие интереса к показу быстрых движений и неустойчивых форм. Эта статичность характерна даже для произведений, в которых показаны движущиеся массы, предметы и живые существа. Пейзажи Рериха призваны нести людям радость, вести к размышлениям, дерзаниям. Главная цель его творчества – воспитание красотой. Изобразительными, педагогическими и всеми другими средствами он прививал любовь к родной истории и культуре, природе и искусству, ибо без этой любви прекрасное не может войти в душу. Красота же, в понимании Николая Константиновича, должна бы быть действенной, то есть побуждать к творческому труду, созданию новых ценностей. В годы войны художник создает патриотические полотна «Князь Игорь», «Александр Невский», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Партизаны», «Борис и Глеб», «Настасья Микулишна». Узнав о разрушении новгородской церкви Спаса Нередицы, по памяти воспроизводит ее чудесный облик. В дни победы над гитлеровцами пишет радостную, красочную картину «Весна священная», полную звучных тонов, мелодичных линий, свежести, жизнеутверждения. Рассматривая искусство как воплощение всего лучшего, что создано человечеством, Рерих не мыслил без него существования. Продвижение вперед. Поэтому, полагал он, необходима надежная охрана культурных ценностей. И вот в течение многих лет работает в содружестве с деятелями различных областей искусства и науки над созданием пакта о защите культурных ценностей, которые впоследствии стали называть «пактом Рериха». Много повидал Рерих, странствуя по Европе, Америке, Азии. Но никакие самые прекрасные экзотические пейзажи не затмили в его памяти простых и милых картин русской природы, где, как писал он, причудны леса всякими деревьями, цветочные травы, глубоко сини, волнистые дали, всюду зеркала рек и озер. Уже были упакованы вещи, готовы к отправке на родину картины, книги, рукописи. Рерих с волнением думал о скором возвращении в Россию, о встрече с друзьями, но в начале июля 47-го года тяжело заболел и через 5 месяцев скончался. Гуманист, общественный деятель, писатель, педагог, ученый, художник. Николай Константинович Рерих – явление исключительное в культурной и общественной жизни 20-го столетия. Его наследие останется близким многим будущим поколениям. Перед вами сборник материалов, представляющих значительный интерес, хотя по своему объему он невелик. Первые печатные оценки творчества Рериха относятся примерно к 1897 году, и среди наиболее ранних обстоятельных статей следует в первую очередь назвать публикацию в журнале «Золотое руно» Сергея Маковского. В ней бегло прослежен творческий путь Рериха до 1906 года. Интересно, что в этой статье Маковский, он, кстати, принадлежал к семье известных художников-передвижников, осуждает Бенуа за его сомнительную оценку творчества Рериха. Действительно, Бенуа весьма критически относился к ранним произведениям Рериха, а тот, в свою очередь, к картинам Бенуа. Но прошло несколько лет, и взаимоотношения художников изменились в лучшую сторону. И Александр Николаевич воздал, наконец, должное искусству своего современника. Статья Бенуа, опубликованная в 1916 году, представляет интерес не только благодаря такой метаморфозе, но и тем, что принадлежит незаурядной личности, талантливому живописцу и графику, главе объединения «Мир искусства», в которое одно время входил и Рерих. Прекрасно написана «Держава Рериха». Еще бы, ведь автор ее, выдающийся русский писатель, в отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи, среди прочих, хранится и такое письмо. «Дорогой Николай Константинович, хотелось бы нарушить то нелепое распоряжение судьбы, по коему при всем моем желании я так редко вижусь с вами. Если вас не пугает маленькая поездка по ЖД, то, пожалуйста, приезжайте к нам в это воскресенье к 3 часам к обеду. Буду читать свою новую пьесу, в которой больше живописи, чем литературы. Так как вам ведомо и то, и другое, то ваше мнение будет для меня очень интересно. Зашел бы к вам, но постоянно хвораю и в Петербург не езжу. Очень болит правая рука, не могу писать. Вашу руку жму левой. Ваш Леонид Андреев». Небольшое эссе покоряет и глубиной содержания, и красотой слога. Это и литературный перл, и глубокая оценка художника художником. Весьма содержателен анализ монографии «Рерих», изданной в 1939 году в Риге. Петр Пильский справедливо отмечает, что только соединенными усилиями и трудами многих возможно было выпустить такую книгу о Рерихе, замечательном художнике с мировым именем, философе в своих замыслах, мудреце и проникновенном, спокойном провидце тайн земли и человеческой истории, человеческого вечного духа, таинственных и глубоко скрытых истоков бытия природы и человека. Обстоятельную и справедливую оценку бессмертному наследию Рериха дал Теодор Хеллин в статье «Голос эпохи». Нельзя не согласиться с утверждением: «Рерих пришел, когда человечество начало осознавать, что ни одно движение, ни одна организация, ни одно учреждение, какое доброе намерение оно бы не имело или как идеальны ни были бы его мотивы, не может разрешить кризис, перед которым теперь поставлен мир, если не будет базироваться на здоровых духовных началах». Ближайшая американская сотрудница Рериха, начиная с 1920 года, пианистка, искусствовед, педагог Зинаида Григорьевна Фоздик. Она была директором Института объединенных искусств при музее имени Николая Рериха в Нью-Йорке и вице-президентом этого музея. В 1926-1927 годах участвовала в экспедициях художника по Алтаю и Монголии. Ее выступления в печати, по радио, на различных конференциях и собраниях всегда отличались не шаблонностью, оригинальностью и точностью оценок великого человека, великой души, которой было суждено стать воплощением самых благородных идеалов жизни. Стоит ли говорить о важности суждений Индиры Ганди по поводу роли Николая Рериха и его семьи в деле развития более тесного содружества между Индией и нашей страной? Интервью, которое вела с ней Шапошникова, вносит дополнительные штрихи в обширную Рерихиану. И, конечно, исключительно ценны любые высказывания о Николае Константиновиче, его сына Святослава Николаевича Рериха. С некоторыми из них вы познакомитесь в этой книге. А. Алехин, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России.